Написано так. Написано так. Последняя мишна первой главы Брахот сказано так. Сказал Раби Элиэзер бен Азария. Да, сообщает Маскирим Яциат Мицраим Балейлот. Да, упоминаем о выходе из Египта в ночное время. Омар Раби Элиэзер бен Азария. Сказал Раби Элиэзер бен Азария. Арей они кивен шевим шана. Вело захити шете амер Яциат Мицраим Балейлот. עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. Давайте немножко объясним эту часть. Что здесь сказано? У нас есть с вами в Торе заповедь, которая называется цицит, да? Что одевают кисти одежды. Где упоминается эта самая заповедь? В книге, четвертой книге, книге Бамидбар. Там, где шла речь о том, что разведчики пошли разведать землю Израиля, и после этого, когда они пришли, как бы произошла вся эта история, которую, возможно, вы слышали уже. Вот. И после этого в этой же главе Всевышний заповедует заповедь цицит. В этой заповеди цицит, которую заповедует, то есть это кисти, которые мы одеваем на четырехугольные одежды, да, вот, именно на четырехугольную одежду нужно заповедь одевать эти самые кисти. Эти кисти, они призваны нам напомнить о том, что Всевышний вывел нас из земли египетской. То есть, как бы, не просто как бы, о том, что как бы, когда-то евреи депортировались из земли египетской, а идет речь о том, что это было избавление евреев, это было геула, это было избавление окончательно из самого большого рабства, в котором евреи находились когда-либо. Так, и поэтому, поскольку это является основой еврейской веры, вот, то, соответственно, как бы кисти одежды, цицит, которые упоминаются, они как бы являются узлом, за которым закреплена самая наша вера в том, что Всевышний, он избавляет еврейский народ из всех бед, которые в них происходят. И первый из них, это было как раз избавление Всевышним еврейского народа из египетского рабства. Об этом напоминает заповедь цицит, который, помимо этого, напоминает обо всех заповеди, как буквально сказано там в Торе о заповеди цицит, что вы увидите и вспомните все заповеди, которые я вам заповедую. Так, цицит, кисти одежды, они сейчас имеют не тот самый вид, который они имели тогда, поскольку заповедь цицит включает в себя в том числе надевание нити тхелет. Я думаю, об этом вы наверняка слышали. Да, то есть продевают, вплетают нить цвета тхелет, да, цвета морской волны, в кисти одежды, которые сами по себе являются белыми. Так вот, и в сочетании этой самой кисти тхелет с нитями белыми, так, соединение этого момента, когда евреи это видят, то вспоминают о заповеди, которую Всевышний ему заповедовал, и он не будет идти на попятный у своих глаз и у своего сердца. Другими словами, не будет поддаваться различным родам соблазнам. Так сказано об этом в Торе. Теперь, когда... Итак, значит, упоминается у нас заповедь одевать кисти цицит на четырехугольный вид одежды в книге Бамидбар. Это сказано буквально в Торе. Вот, и связывается с тем, что евреи помнили все заповеди, и там же указывается о выходе из Египта. Вот, теперь, там же сказано о том, что заповедь цицит, она только актуальна во время дневного времени суток. Потому что там сказано буквально, увидите его и вспомните. Увидите, это означает, это увидите во время, когда может видеть. Так, это дневное время, не ночное время, но ночью как бы без фонарей это невозможно видеть. Вот, поэтому эта заповедь, безусловно, она актуальна только в дневное время. Вот, тогда спрашивается вопрос, и так, когда мы изучаем с вами нашу мишну, спрашивают этот вопрос, зачем тогда мы упоминаем о этой заповеди так, в Криат Шма, которую мы читаем в ночное время. Ночное время. Даже не актуально совершенно, в ночное время не одеваем кисти одежды. На это отвечается о том, что упоминается об этой заповеди только потому, что она в ней, о ней, когда написано о ней в связи с выходом из Египта. И поскольку выход из Египта мы должны помнить и днем, и ночью, Поэтому упоминается, как бы, в том числе, это самое заповедь цицит. То есть не по своей собственной причине. Ее время дневное. Вот. Но поскольку она связана с выходом из Египта, из-за выхода из Египта мы упоминаем участок это в Торе, который говорит про кисти цицит. Буквально, это значит, еще раз, мы с вами читаем Шма Исраэль. Шма Исраэль вы знаете, да? Это заповедь, я думаю, что безусловно знаете. Да?
Утром и вечером нужно говорить.
Совершенно верно. Вот, откуда мы теперь? То, что нужно говорить утром и вечером, действительно так написано буквально так, что не то, что написано буквально в Торе, но мудрецы учат, что это нужно делать и днем, и ночью, потому что сказано и ложась, и вставая, что нужно произносить криат шма и в ночное время, и в дневное время. Замечательно. Из каких участков она состоит? Она состоит из трех участков. Да? Три отрывка в различных местах в Торе, которые упоминаются. Вот, первые два, первый указывает о принятии на себя власти небес. Второй отрывок указывает о том, что мы принимаем на себя это заповеди, которые Всевышний нам дает. А вот третий участок, это тот самый участок, который мы с вами сейчас говорим, обсуждаем. В нем упоминается о выходе из Египта. Что это за такой отрывок в Торе, где упоминается выход из Египта? Это отрывок, который связан с заповедью кисти одежды, цицит, которые евреи должны надевать. Прям буквально приводится в Криатшма этот самый третий участок, который взят из заповеди Цицит. Про это он говорится. Вот. Мы с вами спросили, как бы, если заповедь Цицит касается только дневного времени, почему же тогда нужно упоминать вечерний Шма? Мы отвечаем на это о том, что это упоминается из-за того, что там есть тема выхода из Египта, которую мы должны также упоминать и днем, и ночью. Мы должны об этом помнить и днем, и ночью. Напоминать себе об этом днем и ночью. Теперь, что за вид напоминания, о котором мы с вами говорим? Что это за... почему это должно напоминать? Это вещь, не которая связана с тем, что человек просто забывчивый, но должен напомнить себе что-либо. Идет речь о том, что основой нашей веры. Еврей, когда он не напоминает себе регулярно об определенных вещах, которые связаны с основой его веры, он об этом начинает забывать. Причем забывать не то, что у него с памятью плохо. Сердце его начинает забывать. Он уже не чувствует о том, что он связан Творцом, когда он не упоминает о себе об этом два раза в день. Два раза в день. В том числе о том, что Всевышний избавил из земли египетской. То есть Всевышний является его избавителем во всех бедах, которые он, как частное лицо и как часть еврейского народа, может пребывать. Так вот. Поэтому мы объяснили, поэтому нужно из-за того, что требуется вспоминать о выходе из Египта и днем, и ночью, поэтому приводится этот участок, хотя он и связан с заповедью дневного времени. Только дневного времени. Это первая часть нашей мишны, которую мы с вами сейчас прошли. Теперь вторая часть. Здесь сказано так. Сказал Рабби-Элазар бен Азария. Рабби-Элазар бен Азария, он был совершенно уникальным человеком. Очень богатым. Невероятно богатым человеком. Так, богатый люди на наших масштабах это считался бы человек миллиардером. Вот. Он был совершенно молодого возраста, ему было всего лишь, то есть речь, когда идет речь о нашей Мишне, было бы 17 лет всего лишь. Он был уже женатым человеком, он был уже тогда большим мудрецом. Ему было всего 18 лет тогда. Вот если говорить такую фразу. Арей они кибен швим шана. Я подобен человеку, которому уже 70 лет. Мы сейчас пытаемся объяснить, что это такое. Вло захити шитиамер и цад митраем бейлот. И я не удостоился того, чтобы объяснить, почему нужно, откуда мы учим из Торы, что нужно произносить о выходе из Египта в ночное время. Где у нас есть в Торе какое-либо указание, даже пускай намеком, о том, что нужно это упоминать о выходе из Египта, избавлении из Египта в ночное время. Заметьте, Тора, когда она что-либо указывает, она здесь математически точно требует, как бы, откуда выводится тот или иной закон, который мы должны выполнять. Где это написано? Если у этого нет основания из письменной Торы, либо это не принято мудрецами по устной традиции, не может быть о том, чтобы это являлся законом, который мы обязаны выполнять. У него должны быть какие-то корни, которые четко указаны. Поэтому и спрашивают этот большой мудрец Раби Элозер бен Азария, да, я не удостоился, я уже как 70-летний человек, да, как 70-летний человек, и я не удостоился того, чтобы объяснили, откуда учится о том, что нужно упоминать о выходе из Египта в ночное время. Пока об этом не указал Ачи Дрошо бен Зума. Пока об этом не указал другой мудрец, которого звали бен Зума. Он, заметьте, здесь указывается тоже сын Зомы. Сын Зомы. Так, он был тоже очень молодым человеком и был тоже очень большим-большим мудрецом. Так, теперь этот самый мудрец бен Зума, сын Зомы, то есть, видите, даже не упоминается его имя здесь личное, а только чей он сын. Это говорит свидетельство о его молодом возрасте. Итак, он берет участок истории, где написано так. «Леман тискор эт йом цитха ми эрц мицраем коль ямей хаеха». Да? Так говорится в Торе буквально, что, чтобы ты помнил о своем выходе из земли египетской все дни жизни твоей. Так? Теперь, у нас есть с вами в Торе закон толкования, который тоже совершенно математически точный, ни вправо, ни влево, а только по правилам, которые указаны, их можно трактовать. Это не совершенно невольное трактование, это трактование, но оно абсолютно обязательное, как бы, и не имеет никаких, скажем так, исключений. Итак, здесь сказано, чтобы ты помнил о выходе из Египта все дни жизни своей. Здесь указывается о том, что слово «все», «коль», слово «коль» означает «все», оно лишнее, то есть оно совершенно не требуется для того, чтобы передать ту мысль, которую нужно было сказать в этом предложении. О чем здесь говорится? Чтобы ты, то есть я тебе даю заповедь, цицит, чтобы ты помнил о своем выходе из Египта во все дни жизни своей. Напиши просто. Тора могла бы указать об этом совершенно это более кратко. Так, чтобы ты помнил о выходе из Египта в дни жизни своей. Почему нужно указывать во все дни жизни своей? Так? Дни жизни своей, это уже будет понятно о том, что нужно об этом упоминать. Так? Вот. А поскольку здесь есть слово, которое можно, без которого можно обойтись, у нас есть с вами золотое правило, то в таком случае это слово намекает, что нужно его толковать, и нужно из этого вводить какой-то еще один дополнительный, который мы до сих пор не знали, закон. И вот как раз это делает этот самый мудрец бен Зума. Так? «Коль я мейхаеха» – это уже как бы он поясняет, что он здесь Тора имел в виду. «Коль я мейхаеха» – все дни жизни своей. Так? «Я мейхаеха» – то, что сказано «я мейхаеха». Так, это дни, буквально дни, дневное время. «Я мей» – слово «йом» означает день. Так? А зачем сказано «коль я мейхаеха» – это лишнее слово. Добавить в том числе, что нужно об этом помнить и в ночное время. Коль я мейхаеха алилот. Да, это включает в себя ночное время. Так, так вот, пока не об этом такого рода толкования не сказал этот большой мудрец бен Зума, Раби Элозер бен Азария не знал, откуда, где у нас источник, что мы должны упоминать о выходе из Египта, в том числе в ночное время. После того, как он сообщил об этом, теперь стало это понятно. Теперь стало это известно. Так, то есть именно из этого самого лишнего, казалось бы, слова «коль» – все дни жизни. Дни жизни означает дневное время упоминать о выходе из Египта. «Коль я мехаеха» – все дни жизни своей пришло добавить, в том числе и ночное время. Ребляу, я говорю понятно, я, может быть, говорю слишком быстро. Вы скажите, не стесняйтесь, все-таки это учеба.
Все понятно.
Она не как лекция.
Все понятно, спасибо.
Хорошо, теперь дальше. Мудрецы на это отвечают. Вехахамим умру. Вехахамим умрим. Правильно сказать, вехахамим умрим. Да, мудрецы говорят. То есть, значит, мудрецы говорят. У нас есть с вами мудрец первый, которого зовут Раби Элозер бен Азария. И у него есть свое мнение, у него есть свой подход. Теперь есть, прошу прощения, неправильно сказал. Есть бен Зума, который таким образом трактует «коль я мехаеха». «Коль», слово «коль», так? Есть другие мудрецы, которые ему в этом плане возражают. То есть его толкование они не принимают. Они то же самое лишнее слово «коль», «все», слово «все», они трактуют по-другому. То есть это действительно лишнее слово, и нужно его толковать. Но не так, как ты это делаешь, Бензома. Так? А как же они толкуют это? Говорят мудрецы, «Ямей хаеха» – «дни жизни твоей», «Гаулам азе» – это «мир до прихода Машиаха», «коль», а что пришло добавить слово «коль»? «Ляви леймота Машиах». Включить также, добавить сюда также дни Машиаха, что даже во времена Машиаха будут тоже упоминать о выходе из Египта. Тоже, не только в дни, когда сейчас, до прихода Машиаха, есть у нас заповедь, обязательно заповедь упоминать о выходе из Египта к Криат Шма, Шма Исраэль, да, который мы с вами говорим два раза в день. По мнению мудрецов, это сказано о том, что мы будем это упоминать не только в наши дни, но и в дни, когда придет Машиах. Мы на прошлом уроке касались этой самой темы. Что здесь мудрецы, собственно говоря, добавляют? Что это упоминание о чудесах, которые совершил Всевышний для еврейского народа при выходе из Египта, они даже будут упоминаться во время прихода Машиаха. Что тем самым нам мудрецы хотят подчеркнуть, что чудо выхода из Египта, казалось бы, это на фоне тех чудес, которые предстоят при приходе Машиаха, это чудо, которое не будет таким ярким, не будет таким особым, чтобы о нем указывать, потому что чудеса, которые будут при приходе Машиаха, они будут гораздо более грандиозными. Да, собственно говоря, поэтому Бен Зома и не принимает мнение мудрецов. Он и спрашивает их этот вопрос. Какой смысл упоминать о выходе из Египта во время прихода Машиаха? Ведь тогда будут такие чудеса происходить, которые делают просто чудеса о выходе из Египта совершенно как бы не такими яркими. Да, это будет событие, которое не будет казаться таким потрясающим. Зачем об этом упоминать во время прихода Машиаха? Мудрецы говорят, возражают ему, говорят, нет, это неправильно. Действительно, другие чудеса, они будут более грандиозными, более невероятными, несравнимыми, грандиозными по сравнению с чудесами при выходе из Египта. Но при этом все это будет происходить постепенно, поэтапно, не сразу. И поскольку это будет происходить постепенно, поэтапно, то да, есть место, когда чудеса о выходе из Египта, даже во времена Машиаха, они да, будут актуальны, они будут чудесами, которых мы должны упоминать, откуда мы будем брать свою веру о том, что Всевышний избавляет еврейский народ во все времена, не только при выходе из Египта, но и во времена прихода Машиаха. Да, в этом как раз разногласие между мудрецами и Бен Зума. Получается, что, по их мнению, не пришло нам самое-самое слово «коль», лишнее слово добавить, о том, что нужно упоминать о выходе из Египта, в том числе в ночное время, а пришло добавить нам то, что нужно упоминать его не только в наши дни, но и во времена прихода Машиаха. Теперь последний момент, в остаточный момент, который у нас с вами есть, я хотел бы немножко сказать пару слов. Вы когда-нибудь открывали Талмуд? Я думаю, что... Да, вам удавалось?
Да, я много лет учил Талмуд.
Много лет, значит, вы учили в том числе трактат Брахот?
Нет, Брахот я почти не учил.
О, теперь есть здесь на странице, трактат Брахот на странице 28, начиная с 27, в принципе, второй лист, вторая страница, 28 лист, вторая страница, и 27, неправильно, 27 лист это вторая страница, и 28 лист. Здесь есть очень интересная история, которая рассказывается, собственно говоря, как Рабби Элазар бен Азария, он стал главой Израиля, еврейского народа в те времена мудрецов. Так, как его, поставили на этот самый пост? В чем проблема? Дело в том, что Рабби Элазар бен Азария, он сам являлся потомком Эзры. Эзра – это тот самый пророк, который он шел и шли с ним еще... мне кажется, 4 тысячи или 40 тысяч евреев из вавилонского изгнания, возвращались. Он был пророком. Вот, и они возвращались из вавилонского изгнания, все остальные евреи остались, не захотели возвращаться. Так, и пророк Эзра, он тот, который, собственно говоря, под его началом, под его руководством строился второй храм. Он был коэном. И Рабиозер бен Азария, его потомок в 10-м поколении, он тоже является коэном. Если он является коэном, то он, по сути дела, не может являться главой еврейского народа. Почему? Потому что глава еврейского народа, он должен быть из династии царя Давида. Да, потому что именно династия царя Давида, из нее выходят цари. Да, цари должны быть из династии царя Давида. Теперь, так это, собственно говоря, и было до того, как пришел это, к власти, был избран Рабби Элиэзер бен Азария. Да, ему предшествовал Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль был, да, из династии царя Давида и занимал этот пост, в том числе, потому что он был большим мудрецом, но он также являлся потомком царя Давида. Потомком царя Давида. Потом его решили сместить, мудрецы. Такое дело тоже здесь упоминается, чтобы сместили главного мудреца еврейского народа. Это вещь из ряда вон выходящая. И вот как раз здесь в Брахоте рассказывается, собственно говоря, как все здесь происходило. Казалось бы, возник большой конфликт. Между мудрецами большой конфликт возник, где Рабан Гамлиэль, главный мудрец еврейского народа, он наказал другого мудреца, Рабби Йешуа бен Хананья, за то, что он говорил закон, не как он установлен главным мудрецом еврейского народа Рабан Гамлиэлем. Шла речь о том, что это является ли вечерняя молитва обязательной, либо только вещи, которые человек может решить, делает он или не делает. Да? Тогда мудрецами было установлено, что эта вещь не обязательная. И так говорил Рабби Йешуа бен Хананья. Рабан Гамлиэль возражал и говорил о том, что нет, эта молитва она является обязательным. Между ними был спор. Когда пришел к Рабби Йешуа бен Хананья другой мудрец, который потом оказался, это был Рабби Шимон бар Йохай, и спросил у него, является ли вечерняя молитва обязательной, либо она добровольная, да, по желанию человека, то Рабби Йешуа ему ответил о том, что это не добровольно, это не обязательно. Тогда тот пришел к Рабан Гамлиэлю, самому главному мудрецу, и спросил у него. Тот сказал, это является обязательным. А Рабби Йешуа сказал, что он не является обязательным. То есть он сказал ему, как сказал Рабби Йешуа. Произошел конфликт, вызвал всех мудрецов Рабан Гамлиэль навстречу, и при всех спросил Рабби Йешуа этот самый короткий вопрос. Вот, в итоге обнаружил о том, что он действительно сказал не так, как сказал Рабан Гамлиэль. Вот, и тот заставил его стоять, несмотря на то, что другие мудрецы сидели, стоять, поскольку он повел себя не как об этом указывал, велел главный мудрец Рабан Гамлиэль. Он должен был стоять, когда все сидели. Причем надо указать о том, что он был очень пожилым мудрецом. Рабби Йешуа бен Хананья был очень пожилым мудрецом, а Рабан Гамлиэль был гораздо моложе его. Вот. И такого унижения по отношению к такому почтенному мудрецу мудрецы другие не могли выдержать, и поэтому они сказали, что мы должны сместить Рабан Гамлиэля с его поста, поскольку он так неподобающе, уже не в первый раз, потому что с Маратом говорят о том, что уже несколько раз это происходило, поступает с таким великим мудрецом Рабби Йешуа. И они наказали тем, что его сместили. И назначили вместо него Рабби Элиэзер бен Азария, который как раз находится с вами в Мишне. Вот. А потом рассказывает, собственно, она рассказывает о том, что как вели себя мудрецы с друг другом, как Рабан Гамлиэль потом пришел просить прощения у Рабби Йешуа, которого он обидел. Вот. И как тот ему ответил, и как восстановилась власть. Это очень интересная гемара, возможно, быть раз зашим на следующем уроке мы ее как раз познакомимся с ней. Вот. Это свидетельствует о том, что на каком высоком духовном, этическом, нравственном уровне наши мудрецы решали совершенно, как бы казалось бы, серьезные разногласия, которые доходили до обиды. Вот. Но тем не менее, насколько корректно они умели эти вещи решать.